Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие. Мы находимся в пятой части о том, что лишает осторожности и как этого избежать. В начале этой главы Люцата подводит нам некий вначале общий итог, а потом разбирает каждая из этих составляющих, которая может лишить нас качество осторожности. Мы начали с того, что называется забота и трудности этого мира, то есть постоянная суета. Человек должен заботиться о себе, действительно нужно, необходимо. Но это уводит его от основного, выводит его от возможности видеть суть своего пребывания в этом мире, отсюда и от качества осторожности. На прошлом занятии мы с вами начали разбирать еще одну составляющую, которая уводит нас от осторожности. Она называется смех и насмешничество. Мы с вами продолжим. Смотрим, сколько успеем сегодня. И ту же самую тему. И вспомним в двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, начнем со слов самого Люцата, чтобы нам было проще войти в тему. Первое из трех упомянутых выше препятствий, хотя является общим, сравнительно легко преодолимо. То есть человек понимает о том, что заниматься все время насущными делами, всунуть голову только в материальный мир, от этого, по-видимому, осторожность не приобретешь. Надо все в своей пропорции. А вот второе гораздо тяжелее. Речь идет о смехе и насмешничестве. Тот, кто погружается в это зло, то есть определение, которое дается тому милому и приятному, к чему мы все время стремимся, да? Смеху, посмеяться, похохотать, называется зло. То есть, а когда человек погружается в это зло, подобен тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. То есть, когда дело уже начинается, когда начинаются хихоньки-хахоньки, то, в принципе, уже это как посередине океана, уже невозможно выбраться отсюда. Почему? Уже все, уже тонешь уже в этом. Хорошо, в принципе, в этом быть. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознание более не имеет над ним власти. То есть смех лишает человека сердца. Ну и что? В этом сердце, там находится корень ясности ума и сознания. Они более не имеют над ним власти, человек теряет контроль над собой. То, что мы с вами привыкли считать столь приемлемым и столь важным, наоборот, мы стремимся к этому. Видите, Люцата говорит, что это плохо, нехорошо. И мы много-много раз в прошлом занятии подчеркивали самых разных сторон то самое зло, которое заложено в смехе и в насмешничестве. Я хочу зачитать частично письмо, которое я получил по поводу прошлого занятия. Ну, во-первых, я очень рад, что кто-то слушает. И не просто слушает, а внимательно слушает. Это большое-большое дело. Это очень радует о том, что мы имеем слушателей. Так вот, спрашивает вопрос. Он на нескольких страницах, я все не буду зачитывать, только частично. Спрашивает очень-очень хороший вопрос. И причина его появления всего лишь в том, что мы не закончили тему насмешничества на прошлом занятии, а нам растянули на два занятия. Это единственная причина. Но само по себе вопрос самый очень интересный. Ну, во-первых, выражают благодарность за наши занятия. И говорят так. Цель моего вопроса – уточнить для себя и моей жены. Ну, во-первых, это уже хорошо. Ведь это вместе слушают, это просто прекрасно. Которая присоединилась к моему вопросу. Да, тоже очень хорошая пропорция. Да. Теперь правильность понимания природы и насмешничества. Я надеюсь, что она написала бы такими словами же. Для того, чтобы четко различить его проявление в собственном сердце и постараться освободиться от этого недуга. Видите, как пишут. Таким образом, я не хочу показаться спорщиком, не дай бог, и не хочу обидеть вас, так как буду ссылаться на ваши же лекции. То есть, по-видимому, что-то почувствовали не то. По-видимому, не то. С одной стороны, вроде мы тут говорим о том самом большом вреде, который есть в смехе и насмешничестве. А с другой стороны, а чем вы сами занимаетесь? Это, по-видимому, вопрос. И действительно, приводят самые разные примеры. И, например, как тут говорится, я хотел бы знать, если насмешничество – сила, сотворенная Создателем, да будет благословенным его, то эта сила имеет по-видимому, полезную сторону. Как, например, яцер ара, для употребления которого в пользу человека нужно только приправа, а не отсутствие его как такового. То есть, не ставлю сейчас насмешничество как силу в один ряд силой, называемой яцер ара, то есть дурным началом, для того, чтобы выдвинуть предположение о необходимости существования насмешничества. Действительно, человек сам своим умом дошел до того, что, по-видимому, если Творец сотворил в мире какую-то силу, ничего, что исходит из того, что мы определяем как абсолютное добро, не может выйти из зла. Значит, выходит из него только добро. Любая сила, которая у нас есть, и мы неоднократно это подчеркивали, и каждый раз об этом говорим, все зло, которое мы видим вокруг, зло, порожденное человеком, который взял ту самую силу, которая порождена в мире, которую Творец дал ее нам для определенной цели, и определил эту цель точно, да, а мы взяли и как раз точностью да наоборот. Как нам хочется, а не как Творцу хочется. Поэтому действительно, если насмешничество оно существует, то есть в ней и что-то положительное. Сразу должны это понять, осознать. И единственное, что только так как сильно много потрудились, чтобы привести примеры, приведу несколько из них. Например, хотят эту тезу как бы доказать. Примеры использования насмешничества для уничтожения реальности, которые можно привести как контр, это спектакль, разыгранный Авраамом перед Терахом в лавке, где они продавали идолов. Я надеюсь, все помнят ту ситуацию, довольно-таки смехотворную, когда Авраам таким образом довел до какого-то логического завершения перед своим отцом абсурдности идолопоклонства. Да, и сделал это довольно-таки в виде, где явно чувствуется насмешничество. Или еще приводит с другой стороны, зная силу насмешничества, Авраам, как-то я понял из Мидрашей, поспешил вступить в войну с царями, освободить Лота, которого Немрод хотел употребить именно для насмешничества, пользуясь его внешним сходством с Авраамом, и тем самым уничтожить плоды трудов Авраама. Еще один пример. И еще один пример из другой лекции тут, который у нас дается на нашем сайте, где разрисован был Рав Цви Фатласом некий плакат, на котором изображен отец в джинсах и подтяжке и в майке, ругающий своего религиозного сына, одетого прилично, так сказать, в пейсу с кипой. И он упрекает его словами в том, что, мол, не похож. Похож неизвестно на кого, и должен стесняться своих предков, которые позорят своим внешним видом. А за спиной отца изображены те же самые предки, которые выглядят точно так же, как сын этого отца. То есть явно, что тут пользуются тем же самым приемом, насмешничеством и так далее. Естественно, что не обошлось без того, чтобы вспомнить и лекции по поводу семьи, воспитания детей и всего прочего, где употребляется яркий собирательный персонаж Абраша и компании и так далее. Так что же делать? Или же насмешничество всегда дурно и вредно, но тогда сила эта сотворена тем же, кто сотворил все, ведь он не творит зла, видите, сам. Андрей Лили, дорогие, во-первых, большое спасибо за письмо, это очень-очень приятно, что вы нам написали, но ответ он очень простой, а вопрос длинный-длинный, но ответ он очень простой, просто в прошлом занятии мы не дошли до него. Откройте Талмуд, трактат Мегила. На странице, если я не ошибаюсь, 29 написано о том, что лейцанута сура, хуцми лейцанута вода зара. Да? Запрещено у нас насмешничество, кроме насмешничества над идолопоклонством. Теперь осталось только понять, что такое идолопоклонство. И тогда нам станет понятно о том, что сила эта в мире существует. Творец ее сотворил для определенной цели. И так как она внесет в себе колоссальный разрушительный характер, да, и основу, то она и существует для того, чтобы бороться с идолопоклонством. В нашем ситуации не будем ходить в тему идолопоклонства, эта тема сама по себе намного занятий, но мы ее определим и очень просто. Есть у нас в мире понимание Творца как абсолютного добра. То есть по определению нашему, все, что по направлению к Творцу, есть добро. Все, что противоположно приближению к Творцу, мы называем зло. То есть все, что это к ним, к Творцу, добро от Творца, это для нас зло. И в мире есть только один Творец. Мы знаем идея монотеизма, которую принес Авраам Авину, единство Творца. То есть смысл его в том, что есть один корень, одна сила всему в мире. Все понимается только под углом зрения единства Творца в этом мире. Теперь, любая попытка понять реальность этого мира, вне его единства, а как что-то отдельное, расщепленное, мы называем идолопоклонством. То есть это не путь к Творцу, это путь от Него. Поэтому идолопоклонство – это зло, это промахнуться. То мы называем авода зара, это работа зара, она чужда. Она, но работа, то есть они работают, да, есть труд, но она чужда, она, это промахнуться. То есть это точно так же, как в мире есть одна истина, или нет, более простой пример, если, например, есть некое уравнение, и на него есть одно решение правильное. Вопрос, сколько есть неправильных решений этого уравнения? Бесконечное множество. То есть возможности видеть этот мир ложным путем сколько угодно. Поэтому мы видим, сколько есть мировоззрений в этом мире, сколько угодно. Но из всех них одно, единственное, оно верно. Теперь, это и есть как-то определение того, что такое идолопоклонство в широком смысле. В узком смысле, естественно, то, что у нас в Торе запрещено, и за это полагается наказание, это вещи более специфичные. Но в широком смысле идолопоклонство это всего лишь... Это попытка понятия мира альтернативным путем не через единство Творца, а что-то расщепленное отдельно. В простом понимании этого, когда человек, он обращается к одной из этих расщепленных сил и не в качестве единого корня, то в каком-то смысле, в идеологическом, это идолопоклонство. Поэтому любая попытка поклоняться чему-то одному, а не видеть общую картину, тоже в каком-то смысле у нас это является идолопоклонством. Поэтому насмешка над этим не только возможна, но, по-видимому, и порой даже нужна, как то самое орудие, которое как противоядие этому. Это все абстрактно, да, но если я буду говорить более конкретно, то это страшно. То есть, например, человек поклоняется сбору бабочек. У него ничего другого в мире нет. Или я люблю решать уравнения, и ничего другого в мире нет. То есть чего-то одну. Я люблю бегать. Да, я люблю. Когда есть что-то одно, и человек только видит в этом свое суть существования, в каком-то смысле, это идолопоклонство, над которым, по-видимому, не только можно, но даже нужно смеяться. То есть тогда, когда мы видим что-либо, которое уводит нас от Творца в противоположную сторону, у нас есть этер, у нас есть разрешение насмешки над этим. Поэтому это да, это орудие очень сильное, но оно должно быть направлено в нужную сторону. В то время как оно же может человека увести от сути нашей, от осторожности. И это наша тема. Наша тема, каким образом можно человека увести от чего-то серьезного, это ну, каким образом? Ну, пожалуйста, давайте посмеемся. Тут же вся серьезность, она уйдет, как будто и не было, улетучится. Ну, давайте обратимся более дальше к тексту, и чтобы более ясно и понятно было. Смех лишает человека сердца, мы сказали, поскольку ясность ума и сознания более не имеет ни власти. Такой человек подобен пьяному или глупцу, которому невозможно дать совет. Он неуправляем, ибо не подвластен ничему. Видите, тут приводится сравнение. Человек, который находится в этом состоянии такого смеха и такого... насмешничество, и он подобен пьяному или глупцу. Да, тут ни одного слова лишнего нет. Что такое пьяница? Пьяница – это, в принципе, нормальный человек, который видит мир как положено. Вся проблема, что в один прекрасный день он напился и потерял осознание этого мира. У него все стало косо, криво, не так все. После того, как протрезвел, снова вернулся нормальным человеком. Точно так же это сравнение с тем, что порой у человека есть некое пробуждается что-то серьезное в этом мире, что-то он вдруг и проснулся, и вдруг приходит та самая сила под названием насмешничество. Кто-то какую-то шутку сказал, надсмеялся, и в одноразовом порядке. До этого вроде все было серьезно. Один раз ты слышал насмешку, все, на этом все закончилось. Больше не хочет. Я до сих пор помню, как однажды я в одну синагогу привел своего маленького сына. Ему тогда было, по-видимому, в районе 5 или 6 лет. И в такую синагогу случайно мы туда попали. И когда говорили «Кадиш», то он, как ребенок, как в хейдере привыкли, он сказал это громко, как положено, во весь голос, как их учат. Он, естественно, слышался громче, чем все. И тут же все на него посмотрели и начали смеяться. Он с тех пор прекратил это дело. До сегодняшнего дня, сколько ни прошу и не объясняю, даже напоминаю, он не говорит громко, так, как положено, «Ейш ми раба». Это всего лишь сила насмешки, которая была однажды всего лишь там, где-то в детстве. Это сравнение с пьяным. А второе сравнение с глупцом. Глупцом, глупец – это постоянное состояние. Это не вдруг не одноразовое, а это постоянное состояние насмешничества, когда человек такого легкомысленности, он не выходит из этого. И вот такому человеку невозможно дать совет. С таким человеком невозможно вообще ни о чем говорить. Все нормально, все по-простому, все. Он не управляем, ибо не подвластен ничему. Сказал царь Соломон о смехе, сказал: я безумен, а веселье что она дает? Ну, может быть, давайте еще один раз соберем все вместе и подведем итог маленький и чуть-чуть пойдем дальше. Есть у нас тут две составляющие, о котором говорит нам Люцата. Одно называется смех, а другое насмешничество. Мне кажется, на прошлом занятии и сейчас мы как это все в одну кучу смешали, и вроде бы как бы все одно и то же. Но это не совсем так. Смех и насмешничество – это две, по сути, разные вещи, но которые они имеют общий знаменатель, естественно. Смех – это общее состояние несерьезности. Это на чистом иврите это называется «take it easy». Это, кто живет в Израиле. Это не надо сильно быть серьезным, не надо все принимать, так как оно и есть. Все нормально, надо релакс, надо расслабиться, надо расслабляться. Кто из России приехал, он такой настроен, очень серьезные люди, наоборот. То есть кто приезжает из Америки или израильтяне, первым делом нашего брата успокаивает: успокойся, да, тут все нормально, никуда не надо, за того никто не гонится. То есть мы напряженные люди, мы приехали из страны, где надо, мы подозрительны, мы действительно надо было что-то, мы в напряжении находимся, да, не знаю, что будет, да. Да, и спокойные, совершенно простодушные израильтяне говорят, и сказать: ирага, да все нормально, да, ховщи, слышали, да, надо, все спокойно, все, расслабься, все, кто из Америки, вообще там все просто, там главное, это самое основное, take it easy, то есть надо в мир не принимать серьезно, не бери к сердцу, по-моему, так по России говорили, да, не бери к сердцу, все нормально, да. Человек находится в этом состоянии такого какого-то легкомыслия и такой легкости такой. Попробуйте такому человеку что-то сказать серьезное. Ну, попробуйте так. Во-первых, ему будет неприятно. Любой человек, когда говорит о серьезном, какой-то серьезный дядька, такой суровый дядька, такой, он, во-первых, пугает одним своим видом, такая борода есть какая-то. Да. Кто-то случайно попадает на какую-то лекцию по Торе, а тот просто думает, что его хотят действительно слушать и понять Тору. Да? Они выходят в ужасе, что за пугал какими-то делами. То есть видели в основном образ такой. У нас как мы привыкли? Привыкли похохотать, чтобы приятно провести время, да, чтобы нормально, ничего, чтобы серьезного не было. И действительно, что такое хихоньки-хахоньки? Хихоньки-хахоньки, вот это основное ощущение, вот, которое называется схок. Схок. Схок – это ничего не обязывает. Это не... В мире нет никаких обязательств. Действительно, все ховщи-ховщи, такое, знаете, свободно. Не надо нести ответственность. Нет цели никакой в мире. Нет какой-то конкретной цели. У нас она называется, да, не хочу никого задеть, например... Игра. Как у нас называется игра? Вы заметили, например, игра в футбол. Да, опять же таки, я боюсь очень задевать такие очень темы страшные. Да. Никого это не святые темы.
Для кого-то.
Но как мы переведем слово игра на у нас? Мисхак. От какого корня слова мисхак? Схок. То есть сделать схок. Схок это посмеяться.
Забаву.
То есть схок, мисхак это забава. Что она означает, по сути своей? Она означает, что мы хотим придать этому миру несерьезность. В мире ничего серьезного нету. Настоящего, истинного, серьезного в мире нету. А что же есть серьезного? А? 11 бугаев гоняются за одним этим самым. И не просто гоняются, а суть... Мисхак, суть вот этого забавы, как вы сказали, суть игры этой, придать всему несущественному, несерьезному, придать серьезность. Смотрите, это серьезное дело. И не просто серьезное дело, люди вообще всем сердцем, всей душой в этом. Это что-то, это существенно. Эзи ламданут. Вы видели, они двое, трое мужчин собрались, последний матч начинают обсуждать. Пендель, это был так, под углом 30 градусов, трое против одного, это зашло туда. Всякие комбинации. Иногда лавашим с таким азартом в Ишиве учились, так сказать, лаваши, ламдоны, сюда, один туда-сюда. Объясняй, доказывай друг друга. Серьезно, серьезное дело. Схок, схок, вот этот мисхак, то есть эта игра, это она все выхолостить. Она нет ничего в мире серьезного. Все, все, все нормально. Все нормально. Живи, живи, ешь, пей, все равно завтра умрешь. Ничего серьезного в мире нет. Это схок. То есть схок — это общее состояние, когда ничего в мире серьезного нету. И обратите внимание, сама природа смеха. А ну, помните вы, как мы смеялись? Я не знаю, это сказать, но в детстве. Были фильмы про Чарли Чаплина, еще какие-то фильмы. Падали до смеха, да, как дети. Что только нам не покажет, что-то такое необыкновенное. Будем просто... Ну, о чем мы смеялись? Кто-то человек идет, 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 идет. Раз и грохнулся, упал. Поскользнулся, наверное, сам. Или там подставили какую-то банановую шкурку. Раз и упал. Вы хохотали до упада. А почему это так смешит? Или, так сказать, типичное, человек идет такой, смотри, а ему раз тортом в лицо, да, и у него такое развязанное лицо, и все за хахатом и хохотом. Или типа этого, почему нас смешит? Что есть в самом действии, что приводит нас к смеху? Кто присмотрелся к этому, он прекрасно видит общий знаменатель вот этих ситуаций, которые заставляют нас смеяться. Что заставляет нас смеяться? Человек находится постоянно в рамках чего-то определенного. В мире есть определенные законы, которые... Если мы видим, что человек серьезно идет, то закон этот говорит, что он будет продолжать идти. И чем более серьезен, тем более больше уверенность, что он будет идти. Да-да, да-да, ты будешь идти. И вдруг мы видим, что вот эта вся серьезность и рамки, которые определены нам, и как бы уже нельзя их изменить, вдруг все переворачивается. А, значит, мир не так все определено, не так... Есть некая раскрепощенность в этом. Когда человек видит, кто-то другой упал или что-то, это нас смешит, да, училка взяла его, раз, это, ей этот пододвинули стул, и она грохнулась на нее. Это весь класс будет смеяться после этого несколько дней, только вспоминая эту картину. Почему? Потому что чем больше хашивут, важность, чем больше человек, он, так сказать, серьезный, тем более смешит нас, когда все это падает, переворачивается, и вдруг этого не встает. Да? То есть это тем важнее человек, и он упал, тем больше нас смешит. А если это упадет какой-то пацан? Пацан какой-то, нас это не так рассмешит. Что он рассмешит? Какой-то чопорный какой-то идет, такой, и грохнул. Вот это упал, вот это смешно. Да? Или какой-то серьезный, какой-то раз в лицо такое, он такой уверенность, а ему такое размазали все это. О, вот это хорошо. То есть... Размытие всех рамок, размытие всех ограничений – это и есть смех. Поэтому это некое облегчение приходит. А, так мир не так меня обязывает. Значит, я, в принципе, что хочу, то и могу делать. То есть, а легкость, легкое состояние этого, оно все, оно человека приводит к смеху.
Я хотела спросить, а вот, например, на центру Фуэль, этим же лечит тоже людей? Ну, как бы, не тоже прям лечимость, не тоже помогает.
И я снова напомню, да, то есть мы каждый раз, когда мы говорим о плохом, всегда, видите, надо вспомнить о хорошем. Ну, с этого тоже мы делали. Точно так же, как есть насмешничество, оно запрещено, но если это в другую сторону, то это возможно. Никто не говорит, что это вещь, которая она сама по сути своей не должна существовать, нет ее места, нельзя ею пользоваться, она не приносит пользу, вовсе нет. Общее состояние, когда человек, есть радостное сердце, когда действительно есть хорошая, остроумная шутка, это раскрывает сердце, наоборот, это очень полезно, очень-очень хорошо.
Нет, это не совсем шутка, это же ходит по тому же принципу, что да, есть что-то да. Такое, ну, стандартное. Приходит стандартный врач, тут бах, короче, он начинает что-то утворять такое.
Для детей и для больных это рефуа, это медицина, это лечение, ни всяком сомнении. Но когда это когда этот лейцанут, он для хороших целей.
Он
это для вовсе нет. Он преследует определенную цель, какую хорошую, какую цель помочь человеку. Человек, например, это же известно о том, что если мы возьмем, я знаю, там контрольную группу больных людей и оставим их в своей болезни, а другую контрольную группу возьмем и начнем их возить по всяким разным местам, где их будут то ли смешить, то ли веселить, то ли еще как-то развлекать, то их невозможность выздоровления, она не мгновенно поднимется. То есть когда человек находится в некой степени духовной болезни, душевной болезни, то смех лечит его. Это вещь полезная, хорошая. Но когда человек здоровый, когда человек рациональный, когда человек нормальный, он свою жизнь тратит на то, чтобы поразвлекаться и посмеяться, похохотать, вот эта вещь неприемлемая. Все в зависимости от времени.
Больному это помогает, потому что больной находится в каких-то рамках, а смех помогает сломать эти рамки, чтобы выйти из рамки.
О, это тоже правильно говорите. В всяком сомнении, смех в этом смысле позволяет человеку выйти из своего вечного ощущения такой подавленности своей болезни, погруженности в своей болезни. Наоборот, отвлекает его. В всяком сомнении, смех тут несет очень хорошую функцию. Но природа смеха, она сама по себе, в чем она состоит? То есть мы пытаемся понять глубину ее, она состоит, она в чем? Она в том, что нет рамок, нет, я свободен, я ховши. Теперь есть, как мы сказали, как вы очень хорошо заметили, польза от этого, но когда мы в этом находимся постоянно, и это та самая атмосфера, в которой мы погружены, это такая легкая атмосфера, take it easy, все нормально, давайте похохочем, и слышали последний анекдот, и все вокруг этих анекдотов, и круто шуток, то когда есть это, и только это как самоцель, это то, что уведет нас совершенно от серьезности, от какой-то конкретной цели, или от нашей осторожности, это то, о чем мы говорим. Вот это смех и легкомыслие. Она говорит, в мире нет ничего важного. Ничего важного. А вот то, что не важно, как мы говорили, вот это важно. То есть это перевернуть весь мир. Перевернуть весь мир. Тема эта сама по себе очень-очень непростая, очень глубокая. Мы, я не думаю, будем больше углубляться. Пойдем чуть дальше. Потому что тут у нас есть еще много что разобрать в этой области. Хотя бы из того, что сам Люцата нам говорит. Давайте пойдем дальше. И сказали наши мудрецы, смех и легкомыслие доводят человека до разврата. Маленькая новая подтема. Мы сейчас еще говорим о смехе как таковом. Смех как таковой. То есть снова мы... остроумная шутка. И рассмешить человека для того, чтобы поддержать его. Тут же вспомнился мне пример, как однажды застали Раби Исраэль Мисолант, одного из наших величайших мудрецов. Это уже еще в прошлом веке, который стоял час на улице и говорил с одним человеком, рассказывал анекдоты и пытался всякие там шутить с ними, рассказывать. Он был известен тем, что не терял ни одной секунды своего времени. Никогда он был погружен всегда в необыкновенную серьезность и глубину всего. Был человек очень сосредоточенный. Гениальный он был человек. И теперь он все свой талант он посвятил. Когда спросили его, что он говорит, я встретил человека, который он медухдах, он мараш хора, это такое типа депрессионное такое состояние, как мы его сейчас назвали бы, плохое настроение. Я хотел его как-то пробудить, развеселить, и пока не увидел, что улыбка появилась на его лице, я его не оставил. И все, что можно было его развеселить, я его пытался это делать, поэтому шутка. Она шутка имеет цель помочь человеку, как вы и сказали. Это совсем другое. Но когда это просто атмосфера, в которой человек находится, вот это зло. И вот это зло, оно смех и легкомыслие, да, доводит человека до разврата. Теперь, что говорит нам Люцата сам? Хотя разврат и тяжесть в глазах всякого, в ком есть вера, и сердце боится даже приблизиться к нему, поскольку разум ясно представляет истинную величину преступления и строгость наказания за него, тем не менее ветренность и легкомыслие понемногу влекут его за собой и приближают к тому, что страх мало-помалу, шаг за шагом покидает человека, пока он не приблизится к греху и не совершит его. Что говорит тут Люцата? Разврат, хотя и тяжем в глаза всякого, в ком есть вера, бендат, как правило, перебендат, это имеется в виду, в ком есть вера, тут перевели очень, очень осторожно, но, в принципе, смысл всех комментаторов, Люцата имеет любого религиозного человека, неважно какой религии. Неважно в чем, у которого есть хоть чуть-чуть осознание себя в этом мире есть, разврат – это тяжелый грех. И он уводит человека от всего, разрушает все. И как можно дойти до этого, спрашивает он. Ведь любой человек, которым вот эта вера находится в сердце, и осмысленность, она находится в сердце, как он может вообще дойти до этого? О, есть простое орудие, называется смех. Хихоньки-хахоньки. Хихоньки-хахоньки. То есть все знают, мы, видите, мы вышли из того мира, где разврат – это одно из самых сильных стремлений человека. Прекрасно знаем о том, что сам по себе разврат не приходит в этот мир. Ему всегда что-то предшествует. Если мы вспомним, что предшествует разврату, то это всегда атмосфера легкости, легкомысленности. Даже человек, который далек был от всего, совершенно компания, которая далека была от каких-либо помыслов, разврата и всего типа этого, как только начинается такая атмосфера легкости, панибратства и развязанности, take it easy, все, расслабьтесь и так далее, то постепенно-постепенно вот эти границы и ограничения, которые человек сам накладывает на себя, постепенно-постепенно не уходят. Постепенно вдруг человек выясняется о том, что, ну, а как приятно быть в обществе с девушкой, а что в этом плохого? Да, если еще похохотали, то еще приятнее почувствовать, так сказать, близость ее и так далее. И пока не начинаются более-более шутки, потом начинаются шутки еще похуже, потом еще и так, пока вот то самое, та самая граница, которая разделяет нас. Я даже говорю про людей нерелигиозных, которая разделяет, казалось бы, какой-то степень приличия, смех. И легкомыслие все стирается. И тогда очень легко дойти, и очень просто дойти в этой атмосфере до разврата. Это то, что он говорит. Смех и легкомыслие доводят человека до разврата. Вот эта атмосфера легкости и непринужденности, да, он очень-очень быстро приведет человека к этому. Снова прочтем. Хотя разврат и тяжек в глазах всякого, в ком есть вера. И сердце боится даже приблизиться к нему. Сколько разум ясно представляет истинную величину преступления и строгость наказания за него. То есть все понимают, какое зло есть в этом. Любой бардат, любой человек понимающий, понимает это, о том, что девочки и Тора это на 180 градусов. В голове у мужчины это на той же самой частоте находится. Самое чистое и в другую сторону. Да. Поэтому это несовместимые вещи. Поэтому надо как-то устраниться от этого. Тем не менее, ветреность и легкомыслие понемногу влекут его за собой и приближают шагом к тому, что страх мало-помалу шагом покидает человека, пока он не приближается к греху и не совершит него. То есть, ни один грех не приходит вдруг, сразу, ни с того, ни с сего. Хихоньки-хахоньки, постепенно-постепенно, и постепенно так. Почему же это так? Спрашивает Люцифер. Потому что, как сама осторожность... В силу сути своей связано с вниманием к вещам. И смех сам по себе – это не что иное, как отвлечение сердца от четких рассуждений глубины. И в результате даже мысли о боязни не посетят сердце человека. Смотрите, какое точное-точное определение. Что значит человек осторожный в этом мире? Это что значит человек осторожный, человек бдительный. Что значит бдительный? Он внимательный, он внимательно следит для того, чтобы не причинить вред себе. Причем он внимателен до такой степени, что он замечает этот вред еще до того, как только намек на него появится. Издалека он замечает это. Это бдительность. Это, помните, как мы много раз говорили, это как тот самый цви, как олень, который спит, помните, с открытым глазом. Чего он спит с открытым глазом? Потому что у него особенно нечем защищаться, какая-то косуля, да, только быстрые ноги. Поэтому надо заранее, опасность надо предвидеть заранее, до того как. Надо быть все время начеку, бдительным. То есть осторожный, внимательный. Вот это основа осторожности. А что делает смех? Это не что иное, как отключение сердца от четких рассуждений глубины, от сосредоточенности, от бдительности. Расслабься, релекс, take it easy, осторожно, все нормально, вообще. Зелюмадзе, это напротив этого. Мы хотим осторожности, внимательности, бдительности, да, все это. А легкомыслие, да, и смех сам по себе, это не что иное, как отвлечение сердца от четких рассуждений глубины. Нету внимания, нету рассудительности, нету чего-то, что все внешнее. Все внешнее, да. То есть всегда есть внешнее, над чем мы хохочем. Да. Кто-то упал. Что в этом есть большой? Кто-то упал, замазали ему голову тортом. Так что это, если это глубина, что-то такое, глубокая мысль в этом. Нет, все это уходит, отвлекает это сердце наших от рассуждений, от глубины. И в результате даже мысль о боязни Всевышнего не посетит нас. Не посетит нас. До этого момента мы с вами разобрали, что такое схок. Что такое схок? Схок – это общее легкомыслие. Теперь попробуем, дальше Люцата переходит на более подробное разбирательство, что такое лацон. Лацон – это насмешничество. Это второе составляющее. В прошлом уроке мы все перемешали в одну кучу. Насмешничество – это уже вещь целенаправленная. Насмешничество – это там есть содержание. Там есть смысл в этом насмешничестве. Он направлен против, против каких-либо ценностей, которые хотят разрушить. Насмешничество хочет разрушить авторитет, не хочет принимать его. Нет авторитета в мире. Она то самое, это основное орудие разрушения серьезности в мире. Этого. А схок, смех, это общее состояние, которое отбивает. А лейцанут... Лицанут – это насмешничество, это которое специфически, точечно, оно борется с совсем серьезным и истинным в этом мире. Подрыв авторитета, подрыв ценностей. Все это лацон. И говорится так. И посмотри, сколько опасно насмешное, сколько велика его разрушительная сила. Вот, насмешничество. Как? Подобно смазанному маслом щиту, который отражает стрелы, направляя их в землю и не позволяет им достичь тела человека, насмешка противостоит наставлению и воспитанию. О. Есть пример. Да? Пример этот, вы его найдете много раз, употребляется в Драшот, в Таре много раз. Пример о том, что были времена, война она была посредством стрел, лука со стрелами, копья, щиты. Теперь были уловки военные. Одна из этих военных уловок в том, что на щит, который делали из толстой кожи, мазали его большим слоем жира, чем-то таким маслом каким-то. Для чего? Если стрела чуть-чуть под уклоном, она соскользнет и не воткнется, она просто упадет, не даст скользнуться. В каком-то смысле употребляет тут Люцата о том, что стрела – это тохаха, это... И какая-то мораль, это какое-то поучение, это какое-то желание подправить, исправить. Это дроша, рава, который пытается пробудить сердце человека. Что делает насмешничество? Всего лишь одно единственное слово, да, одним словом. Да, ты смотри, как он говорит. А у него большие уши. И после этого он может говорить самое серьезное, все будут хохотать. Я помню, как я был один на одном занятии, один человек заснул. Заснул. Теперь он проснулся, проснулся посередине занятия. Ему было неприятно, что он один спит. Так он второму говорит, спи, 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 все нормально. То есть это само по идее, то есть это явление само по себе о том, что, так сказать, ищет своих. Да? Но, по-видимому, одно тем, что спи, спи, а тот второй, который услышал, спи, спи, то все, что там уже говорили, уже не так серьезно. Хотя это не несло какой-то дух насмешничества. То есть одна уже, чего-то уже что-то, попытка несерьезности какой-то уже снимаемся, уже все так, уже не так. Говорят, говорят, ничего страшного. У нас порой даже нет насмешничества напрямую, да, а даже просто внутреннее желание такое, так сказать, не принимать ничего всерьезно, не дает нам этот наш щит, который усобил нашего брата, да. Много лет, знаете, интересное явление, которое сейчас в меньшей степени, сейчас все в России поменялось. Но те, кто приехали из Советского Союза 10 лет назад, уже 20 лет назад практически, да. Интересное явление. Иногда я слышал, как говорят, ой, вы знаете, как евреи Советского Союза интересуются еврейством. Мне один раб сказал, я такого очень удивился, где вы такого слышали, где такое видели. Он говорит, зайдите, посмотрите, сейчас дают лекцию. Сидит там 200 человек, все слушают. Теперь, чего он не знает? Да, действительно, я зашел, сидело там, знаю, там 200 человек, Алим Хадашим, и слушали лекцию по иудаизму. Внимание, как положено, все сидят, слушают. Да. Они только приехали, да. Чего он не знал. Он не знал о том, что в Советском Союзе привыкли слушать. И при этом держат фигуру в кармане. То есть вы говорите, говорите, мы-то своим знаем. То есть они как полагали, что это, как у нас, как называлось, лекции... И для народа как-то было... Это называется обязаловка, положено так. То есть они еще не разобрались, они еще не знали, так сказать. Так они сидели, положено, надо сидеть. Теперь этот лектор и все, кто со стороны, они были поражены. Ува, это как здорово, все хорошо. Мы слушают, интересуются. Чего они не поняли, не знали. Не знали наши, это советского, этого интеллекта. Мы будем все сидеть, слушать, да. Советский человек, не продержимся. И в конце, может, что-то дадут. Я не знаю, это всякое бывает. Но при этом не знают, что щит, тот самый намазанный щит нашего сердца, туда ничего не доходит, нет ничего серьезного в мире. Нашего советского брата, поговорите до сегодняшнего дня, кто прошел советскую школу, единицы раскрыли свое сердце. Но в основном все ходят с щитом, намазанным жиром. Туда ничего не попадает. Я все знаю, я уже все прошел. Вы мне уже ничего не расскажете. Меня один раз уже надурили, да? Меня один раз надурили, хватит, я уже в курсе. Вы говорите, пожалуйста, я вас послушаю, да. Ну, ту самую фигуру, сколько пальцев это? Из трех пальцев, да. Да. Или из пяти, я не знаю, у кого сколько. Да. Он всегда держит. Ничего не даст в этих. Это еще без насмешничества. А с насмешничеством вообще туда ничего не выходит. Это смазанный маслом щит, который отражает стрелы, направляя их в землю, не позволяет нам истерить тело человека. Насмешка противостоит наставлению, воспитанию. Вы меня еще воспитывать будете? В наше время вообще можно воспитать. Мы, кстати говоря, приехали из Советского Союза, из страны, где вот попытка воспитать других, она очень была развита. Результат был, конечно, нулевой, но, тем не менее, все ходили с этим ощущением, что других надо учить. А? Человек приезжает из Израиля сюда, первым делом, что, например, зашли в автобус, непорядок, на ноги, тут же подошли к местным жителям и начинают объяснять на ломаном иврите о том, что это не культурно. Да, то есть они, конечно, довольны, слушают, да, не надо все четыре ноги стоять на земле. Мы будем оставлять. Я помню, когда я приехал, тоже для меня это было какой-то загадкой. О том, что в Израиле это не существует. В западном мире нет такого постоянного наставления. Такого вот. Я однажды в газете нашел новое слово, которое я никогда не читал. То есть никогда не знал. Новое слово, незнакомое. Очень удивился. Да? То есть, правильно звучало так, о том, что «Менахель назав это поэль ву ярабо». Переведу вам дословно. Начальник сделал замечание своему рабочему, и он выстрелил в него. Ни больше, ни меньше. То есть, меня очень удивило слово, что такого сделал начальник, что вызвало у него такой гнев, что он в него выстрелил. Да, не убил, ранен. Тут не закончилось трагично. Что он такого сделал? Слово «назав» — это сделать замечание. У нас принято делать замечание. А ну, пойдите сейчас, делайте кому-то замечание. Хуцпа изви. Мир весь изменился. Нельзя никому делать замечание. Ничего не надо. Все это, щит стоит, намазанный, все там заранее. То есть уже утрамбованный. Утрамбован. Ничего не проходит, то сердце закрыто. А когда добавим к этому насмешки, то оно все-все отбросится. Ведь одной насмешкой, да, ведь одной насмешкой и легкой шуткой человек отбивает множество побуждений и порывов, рождающихся в его сердце. Когда он видит или слышит нечто, побуждающее к размышлению, оценке своих поступков. О, вот смотрите. Сколько раз, например, когда вдруг заходит тема, я снова говорю, даже не среди религиозных людей, с людей серьезных, людей думающих, как только начинается какая-то серьезная тема, да-да, какая-то философская тема, как только заходит до какого-то умозаключения, когда чувствует какое-то внутреннее неудобство, дискомфорт, тут же кто-то кидает какую-то одну шутку или словечко, и, да, философия, потянула на философию, и все. То есть, на философию потянула, и все несерьезно. Это не надо так. Это не так, это не нет глубины, ничего страшного в этом нет. Одно слово насмешки, так сказать, оно все может поменять. Можете говорить, а в конце, а вы датишник, а я вас знаю. И весь набор, так сказать, претензий, которые, а как это связано с тем, что мы говорим? Никак. Все, достаточно. Это все говорят, перешли на другую тему, уже это поменяли все. Силой насмешки он отбрасывает все это от себя, и оно не оставляет в его душе никакого следа. То есть человек пришел на какое-то занятие. Как тяжело пробудить что-либо в своем сердце. И представьте себе, сколько раз бывает у нас о том, что человек действительно как-то удается ему пробудить себя. Удается ему что-то, и вдруг видит, что-то, это серьезно, это какой-то добавляет ему какой-то вкус в жизни, добавляет ему какое-то желание сделать что-то хорошее, добавляет это все. И вдруг вы смотрите о том, что вышли на улицу, да? Вышли на улицу, встретили друга, пару слов поговорили, посмеялись какой-то, за какой-то шутки, кто-то вам сказал. И вдруг вот это все, это желание, какое-то воодушевление и вдохновение вдруг куда-то улетучилось, как будто и не было. Как будто и не было. То есть силой насмешки он отбрасывает все от себя. Ведь одной насмешкой, легкой шуткой человек отбивает множество побуждений и порывов, рождающихся в его сердце, когда он видит или слышит нечто побуждающее к размышлению, оценке своих поступков. Что-то заставит человека задуматься над собой, над своими поступками. Нет, какое-то слово, да, и все смеются. И все это не из-за слабости добрых побуждений или недостаточного понимания сердца, а только из-за насмешки, разрушающей всякое понятие морали и боязни. Обратите внимание, как тут каждое слово точно, точно, точно. Как мы теряем наш запал, как мы теряем наше вот это воодушевление к чему-то серьезному, к исполнению, к осмысливанию? Не из-за слабости добрых побуждений, они у нас есть, как были, так и остаются. Недостаточно понимания сердца, понимаем, отлично понимаем, и только из-за насмешки. Той самой насмешки, которая разрушает всякое понятие о морали и боязни. Насмешка, как мы сказали, она разрушает любой страх, любую боязненность. Все нормально, все несерьезно, все хихоньки-хахоньки. Пророк Ишаяу возопил об этом, поскольку увидел, что насмешничество не оставляет следа от порицаний и лишает надежды грешников. Пророк Ишаяу возопил об этом. Потому что сколько он не обращался к ним, сколько не укорял и сколько не пытался исправить то, что было уже наделано, порицать, ничего не доходило до сердца. Почему? Потому что насмешничество и насмешники все разрушали. Он приходил и говорил, представьте себе, приходят сейчас и говорят о том, что что происходит, да, что в Израиле происходит. Представьте себе, что кто-то встанет, и он говорит, ты, смотри, пророк появился тут. Ну, просто смеяться над ним. Одно слово, новый пророк появился. И все, больше не надо ничего говорить. Ничего не говорить, ничего серьезного нет. Я думаю, что это понятно. И сказали наши мудрецы, продолжим дальше, в трактате «Вода Зара», насмешник навлекает на себя страдания. Добавляет тут люцата, по-видимому, вещь, которая необходима. Потому что не думайте о том, что насмешничество – это вещь столь безопасная, столь безобидная. Да. Она приносит колоссальный грех, колоссальный вред в этот мир. Ну, так что Творец оставит ее просто так, без наказания? По-видимому, нет. Надо тут, я не знаю, тут говорится, да или нет, есть сказано о том, что ката лейцим ломе кабеле пнешхина. Сказано о том, что есть кат это группа насмешников, насмешники, они никогда не удостоятся видеть лика Творца, никогда не удостоятся видеть лика Творца. У них могут быть необыкновенные заслуги, они могут, не знаю, добиться многого во всем, но если они лейцони, если они насмешники, они не могут удостоиться в грядущем мире приближения к Творцу, ни к чему. Но это там, в грядущем мире, а тут тоже свое получат. И само Писание говорит об этом буквально. В притчах Соломоновых так говорится, готовы для насмешников наказание. Так следует и из логики правосудия. Как? Тот, кто пробуждается к действию, размышлениям и учениям, не нуждается в телесных страданиях. Он откажется от грехов и без них, благодаря побуждениям, рождающимся в его сердце. От того, что он слышит от воспитателей или читает в наставлениях, человек пробуждается от того, что он слышит, от того, что он читает, сердце его открыто. Надо только чуть-чуть человека пробудить, напомнить ему. Помните, как Люцата говорит, то, что мы себе не напоминаем и забываем, поэтому всего лишь весь мусар, человек еще раз надо напомнить в своем сердце. Ой, я это уже слышала. Ну и что вы, наоборот, очень хорошо, что вы слышали. Слушайте еще раз. От того, что еще раз, только наоборот, еще лучше будет. Это, только еще больше вы поймете, глубина придет от этого. Он откажется от грехов и без них, благодаря побуждениям, рождающимся в его сердце. От того, что он слышит от воспитателей, читает наставления. А вот насмешники, которых не пробуждают к действию никакие наставления, остаются неисправимыми без наказаний, от которых они уже не смогут защититься смехом, так как они защищаются от наставления. Поэтому, так как нет возможности никакого исправления в этом мире, то приходится Творцу наказывать их тут, в этом мире. И истинный судья усиливает наказание в соответствии с тяжестью греха и его последствиями. Этому учат нас, наши мудрецы, сказано так, в трактате «Вода Зара», тяжело оно насмешничество, начало которого страдание, а конец небытие. Ведь сказано в книге Шаяу, чтобы не усилилось их страдание, ведь я уже слышал, что вынесен приговор об уничтожении. Да, насмешникам в этом мире тоже придется страдать. Придется страдать. По-видимому, если мы проследим судьбу этих насмешников, то практически они, никто из них сильным, хорошим в этом мире не закончил. Насмешничество, смех, тема серьезная. Это очень тема серьезная. Мы только ее чуть-чуть прикоснулись. Мы только пытались понять, как она может увести человека от осторожности. Ну, мы попробуем тут закончить. И, может быть, только есть вопросы на эту же тему, я надеюсь. Да, есть у нас вопросы. Тебе спрашиваю такой вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как насчет игр и шуток на свадьбе? Ну, во-первых, насчет шуток во время свадьбы. Традиция еврейская, она и для нас традиция. Одна из, жалко мало времени, я очень коротко это скажу. Есть такое понятие, называется абатхн. Кто идыш знает, он знает это абатхн. Что за батхн? Всегда во всех еврейских местечках был какой-то один такой шутник, который мог всех рассмешить. Он приходил на свадьбу. И начинал там, он всех смешил. Причем он каких-то, у него там ритмы говорил с этими хатунами, с женихом и невестой делал какие-то стихи рифмические, какие-то смешные. Все падали со смеху, да. Спрашивают, а как с этим? По-видимому, это относится точно как в больнице. Это как теперь. Кто прошел понятие, что такое свадьба? То есть махатуним, то есть это мехутаним, то есть есть две стороны. Напряжение там, оно таково порой, что там можно там лампочку зажечь. А иди знай, может быть даже этого, да, электростанция целая, может быть, там между двумя сторонами, там как отчет не поделили, что-то не то, что-то какое-то напряжение идет. Естественно, не все свадьбы такие. Благословенные те места, где этого нету, но когда это есть, и как правило это случается, то самое батхан, тот самый лейцан, который шутник, который пройдет туда, он разрядит всю эту ситуацию. И в этом смысле смех играет самую положительную роль, самую хорошую, необходимую, нужную, в своем месте. Это так и должно быть. Теперь есть у нас, помните, это тоже отдельная тема. У нас есть заповедь, как вы говорите, о том, что мы обязаны веселить, жениха и невесту. Если их надо веселить, то, по-видимому, им не совсем весело. Тебе надо тоже понять, жених с невестой, это тоже не так просто, это просто жених с невестой. Это они, конечно, не, они это не мама с папой, мама с папой гораздо хуже. Это, то есть, вы же понимаете о том, что, так сказать, один только буфет на входе надо было заплатить $1000, да. Это не так просто.
Еще голодные.
Да, еще голодные. Да. И теперь все претензии надо выслушать, и придут тоже посередине какой-то недовольный, кого-то не посадили, кого-то не уважили, кого-то пропустили, кого-то то. Это надо выдержать все это, свадьба это не просто. Да, а женихов и невеста, хотя они ничего не помнят, надо их отвлечь, надо их развеселить, надо это делать. Чем больше шуток, стоят на голове, дурачатся, шутовство полное, кто придет на еврейскую фриту. Все наоборот, что мы говорим. Все наоборот. Почему? Потому что для этой цели Творец сотворил шутовство и смех, и шутки, и так далее. Ну, всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.